Когда ты слышишь слово, знаешь, и ты принимаешь, и ты понимаешь, что это откровение. Как ты думаешь, что хочет сделать дьявол? Он хочет украсть, потому что он вор. Он хочет украсть. Знаете, как Исаак. Я вот сейчас стоял здесь, вот перед выходом, и пришло мне на память Исаак, который копал колодцы. Помните, была засуха. Была великая засуха. А он сеял. Знаешь, мы с вами сейчас сеем. Ты сеешь? Царство Божие. Аминь. Слава Господу. Слава Господу. И знаешь, сейчас, в это время, будьте внимательными. Будьте внимательными. Будьте внимательны, потому что вор, он ловит из твоего разума слово. Сейчас время самых больших посевов. Ты знаешь это? О, да, кто-то там пенсию не получил, кого-то там зарплаты. Но я хочу тебе сказать, сейчас самые большие посевы. Ты можешь сказать аминь? Знаете, когда сестра говорила за эту бедную вдову. Спасибо, сестра Люба. Хорошее слово такое. Знаете, бедная вдова, она от скудости посеяла. Она от недостатка посеяла. И что сказал Иисус? Это самый большой посев. Богатая. Знаешь, когда у тебя было много денег, ты скажешь, я много сеял. Но эта женщина, у нее были трудные времена. Знаешь, когда ты сеешь в трудное время от недостатка, это самая большая жертва. Это жертва, это семя, которое приносит во много, очень много крат урожай. Ты слышишь? Именно в это время огромнейших посевов. И вот смотрите, Исаак, он сеял, да? Бытие 26 глава, была засуха, был голод. А он сеял и получал огромнейшие урожаи. Это вам подтверждение. Но смотрите, что делал Исаак? Он копал колодцы. Он откапывал колодцы Авраама. Он копал до живой воды, чтобы докопаться до источника. Подождите, а почему он копал? Филистимляне засыпали. Знаешь, есть филистимляне. Скажи, филистимляне. Ты знаешь, что в твоей жизни тоже очень много филистимлян. И когда ты получаешь слово, знаешь, что делают филистимляне? Бесы, дьявол. Они стараются это слово засыпать, закидать колодец камнями, затрамбовать всякой грязью, всякой суетой, конфликтами, какими-то склоками, сплетнями, раздражениями, какими-то плотскими вещами. Они толпой набрасываются на тебя, на твою жизнь. Как только ты получаешь откровение, сразу найдутся, это не только бесы, и люди, которые, ну, скажем, не в духе. Мы всех любим. Просто найдутся люди не в духе, которые потянут тебя в какие-то споры, в какие-то разногласия и так далее. Для чего? Их задача забросать колодец. Копали, 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 докопались. И тут филистимляне со всех сторон. Завалить, засыпать. Не дать, чтобы источник был. Ты понимаешь? Кто-нибудь заметил это? Как они сразу же со всех сторон окружают. Но послушай, тебе нужно, как написано, давайте откроем Галатам. Написано Галатам, 6 глава. Апостол Павел говорит, хорошо вам известное место Писания, 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». И знаешь, интересный стих. Вот он как-то загорелся для меня вот на этих неделях. Знаешь, написано, делай добро. Мы призваны делать добро. Ты знаешь, что ты призван делать добро? Аминь. И написано, наипаче своим по вере. Мы должны делать добро всем людям и мирским людям, но своим наипаче. То есть тем более своим верующим. И знаете, последнее время люди будут гордыми, люди будут надменными, Павел говорит. Смотри, последнее время будут сластолюбивы, будут сребролюбивы, люди будут жадные, люди будут эгоистичны. Смотри, в это время не унывай, продолжай делать добро, особенно своим. Знаешь, почему своим? Знаешь, я помню, в 90-е годы я только покаялся, уверовал. И знаешь, такая любовь у всех. Все помнят первую любовь, когда ты уверовал. Тебе казалось, ты готов всех людей обнять, ты всех любишь. И знаешь, могут прийти филистимляне. Я помню, я тогда работал на заводе «Скиф», и я работал во вторую смену. А брат один открыл, только начинали бизнес. Вот, он открыл предприятие малое. Много верующих там работало, многие служители там работали. И он приглашал меня работать, но я говорю, я не могу прийти к тебе туда работать, потому что у нас на Скифе много людей покаялось, я не могу их оставить. Хотя там зарплаты были уже совсем мизерные. Он предлагал, говорит, я тебе платить буду все, хорошую зарплату. Я говорю, на кого я оставлю этих людей, я не могу уйти. И я говорю, хорошо, я во вторую смену работаю, я буду в первую смену тебе приходить. И мне, говорит, там оборудование надо, станки подключить. И я приходил к нему с утра и налаживал эти станки. Подключал там электрику, механику, все такое, налаживал ему. И к обеду я уходил, мне нужно было на работу идти туда. И, знаете, я запомнил эту ситуацию. Знаете, это трудное время. И он подходит. Я знал, что на предприятии у них они, зарплату тоже задерживают. Хотя у них была большая зарплата, тоже задерживали, было время такое. Вот. И он подходит мне, я уже ухожу, мне нужно на работу. Он с кармана достает деньги и дает, говорит, надо. И протягивает мне. Ты же заработал, ты же работаешь. Я говорю, брат, ты что делаешь? Ты же работал, я же нормально, как бы в порядке. Я говорю, послушай, я твой брат, и ты мой брат. Как я могу брать от тебя деньги? Ты, говорю, вообще в своем уме? Он говорит, Эдик, возьми, ты ж работал, у тебя ж семья. Я говорю, послушай, мы одна семья, мы братья. Я говорю, если ты мне вот так будешь делать, я больше к тебе не приду. Я к тебе больше не приду. Ты меня просто унижаешь этим. Как я могу от брата своего брать вот это? Сейчас мы сидим все и думаем, это нормально. Послушай, если ты пришел к отцу или матери, что-то сделал, и она тебе скажет, и ты знаешь, она нуждается, и она тебе там с пенсии эти копейки свои говорит, сыночек. На, дочечка, у тебя хватит совести взять? Может быть, у кого-то хватит. Но послушай, я говорю, ты мой брат, я говорю, ни в коем случае я не возьму. И больше, говорю, никогда не предлагай мне это. Потому что мы одна семья. Знаете, постепенно у христиан, я заметил, это как бы размывается. Вот это дух этого времени. Иногда я даже смотрю, что с братьев или сестер, со своих, наипаче со своих, со своих можно взять и поболее. Вы понимаете? То есть мы можем скатиться в какую обочину. С кого ж ты шкуру дерешь? С кого ты берешь? Поймите, и это мы должны услышать в церкви. Написано, будем делать добро всем. Скажи всем. Тем более своим по вере. Аминь. Давайте мы запишем в нашей церкви это просто на скрижалях сердца. Вот я не знаю где, запиши себе. Говорят, на лбу запиши. Что знаешь, когда приходит верующий к тебе... Если ты не можешь благословить, хоть чуть-чуть, хоть уступи. Потому что это пришел Иисус. Церковь – это его виноградник. И знаешь, Бог, когда приходит в виноградник, помните за неверных виноградарей? Он пришел и говорит: где плоды мои? Где плоды мои? Какие ты плоды предложишь Господу, когда Он придет к тебе? Что ты Ему предложишь? У Него из золота улицы. Что ты Ему предложишь? О, я 2 дома построил. О, я 3 автомобиля купил. О, у меня 50 костюмов и 5000 пар туфлей. А часов 500 часов. Ролексы там и так далее. Ты это Иисусу предложишь. Вот Он придет и скажет: смоковница, где плоды твои? Где твои плоды? Что мы предложим Иисусу? Когда Он подойдет и скажет: дай плоды. А я вот то делаю, вот это делаю и так далее. Написано: делая добро, да не унываем. Знаете, сейчас хорошее время для плодов. Очень хорошее время для плодов. И знаешь, урожай будет великий. Написано: пожнем, если не ослабеем. А знаешь почему? Делая добро, да не унываем. Как только ты начнешь, сразу хочу тебе сделать прививку. Как только ты начнешь делать добро, филистимляне тут как тут. Кто-то огорчит тебя, кто-то попытается обидеть, кто-то попытается тебя вывести из себя, кто-то попытается еще что-то. Сразу филистимляне, они слетаются со всех сторон. Дьявол, он видит, что ты делаешь добро. Дьявол видит, что ты приносишь плод. И он захочет тебя сразу же забросать грязью. Ты делаешь добро, а тебе в ответ что? Зло. Люди как в мире говорят: ты вот делаешь добро, и сразу тебе в ответ зло. Конечно, есть враг в этом мире. Потому что Бог, когда видит человека, который приносит добрый плод, делает другим добро, Он сразу пошлет к тебе нечестивых. Ну, мы так скажем, людей не в духе. Или не в том духе. Иисус говорит ученикам: вы не знаете, в каком вы духе. Но тех, которые не знают, в каком они духе. Потому что духа много. И вот эти люди, которые не знают, в каком они духе, они придут, знаешь для чего? Чтобы засыпать, завалить этой грязью этот источник. Вымазать тебя, очернить тебя, осквернить тебя. И знаешь, в этот момент написано, смотри: не унывай. Ты можешь начать унывать. Тебе захочется плакать. И ты скажешь: я столько делаю, а мне в ответ вот это. Я еще делаю, а мне... А Иисус сколько добра сделал? Чем ему ответили? Вы понимаете? С Иисусом была та же самая история. Он исцелял, он изгонял бесов, он мертвых воскрешал, он людям помогал. Но что делал дьявол? Он подсылал сразу этих людей. Иисус говорит: прости, моче, они не ведают. Поэтому вот эти, которые не ведают, они придут, знаешь, чтобы остановить тебя. Чтобы остановить, чтобы ты сказал или сказала: я буду жить для себя. Вот, а как верующим сделаешь что-то? Я слышу эти разговоры: а вот кому-то верующим как сделаешь, так это вообще. Тем более надо верующим делать. Потому что написано: пожнем, если не ослабеем, и вера твоя начинает ослабевать. Ты делая добро, ты делая что-то хорошее, тебе в ответ тонны грязи на тебя могут обрушиться. Тонны злословия, проклятий и так далее. Это кто? Это враг. Начинает кампанию против тебя. Ну что ты должен делать? О, я на правильном пути. Вы помните, что написано у Иакова? 1 глава Иакова. С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Просто радуйся в этот момент. Ты представляешь, какая у тебя должна быть вера? Ты радуешься и думаешь. Помните, как Бог говорит Аврааму: награда твоя весьма велика. А Бог тебе говорит: награда твоя, твоя дочь моя или сын мой, весьма велика. Но ведь люди же вот так поступают. А вот этот человек, а вот тот и вот этот, и вот этот. А Бог говорит, награда твоя весьма велика, поэтому враг весьма тебя ненавидит. Ты понимаешь? А если враг тебя любит, тогда что-то не в порядке. Ты понимаешь? Поэтому это признаки того, что ты делаешь добро, и тебе будет великое воздаяние. Поэтому не унывай. Не унывай, скажи тому, кто рядом, не унывай. Не унывай, когда ты делаешь добро, а кто-то тебе не сказали, ой, сестра, спасибо. Ой, аллилуйчики, ой-ой-ой-ой-ой. И все так прям тебя, ой, такая сестра или такой брат. Ой, столько всего. И мы ждем, а Бог говорит, от меня ищите славу. Иисус, помните, сказал Иоанна 5:44, как вы можете веровать, если ищете славы друг от друга, а славу, которая от Бога, не ищете? Кому нужна слава от Бога? Но послушай, если ты получаешь от Бога славу, если Богу ты нравишься, если Бог говорит, вау, молодец, вот это мой сын, вот это моя дочь, как Иисус. Прям как Иисус. Как Иисус. Вот. Послушай, от людей ты сразу встретишь бесславие. Ты понимаешь? Сразу найдутся филистимляне, которые придут и начнут сыпать тонны мусора, тонны грязи в твой колодец, чтобы никто больше не напился. Ты понимаешь? В твой колодец будут высыпаны огромные камазы, самосвалы, грязи, чтобы засыпать, чтобы ты сказал или сказала, все, я прекращаю. А Бог говорит, все равно делай. Они все равно копали. Помните, там опять засыпали, а они другие копали. Опять засыпали, там спорили, доказывали, это не ваше, это не ваше, это не твое. А они все равно откапывали. Снова и снова. Поэтому не позволь филистимлянам засыпать колодцы. Итак, знаете, то слово, которое я вам хотел сегодня сказать, я хочу напомнить вам. Может, уже засыпали? Последняя проповедь, о которой я говорил, о благодарении. О благодарении. Знаете, я знаю, я 100%, 1000% уверен, это слово от Бога было. Это было слово от Бога. Это то слово, которое Дух Святой говорит церкви нашей сейчас. О благодарении. И Колоссянам мы уже читали сегодня. Колоссянам мы уже читали сегодня. Давайте еще раз откроем 4 главу Колоссянам. Написано. Давайте отроем снова этот колодец. Написано 2 стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Итак, знаете, ученики, они сказали, можно так сказать, продолжая цикл проповедей, научи нас молиться. Научи нас молиться. Нам нужно учиться молиться. Ты будешь учиться всю жизнь молиться. Не позволь себе сказать, я уже научился. Я научилась, я уже умею молиться. Все, как только ты подумал об этом, ты остановился. Нам нужно постоянно расти в молитве. Так вот, Павел говорит, бодрствуй в молитве с благодарением. Твоя молитва очень легко может уходить и уклоняться в всякую нужду. Но Павел говорит, тебе нужно бодрствовать, знаешь, как солдат, который постоянно в состоянии вот этого бодрствования. Он следит, он наблюдает, наблюдай за собой, чтобы твоя молитва не вышла из благодарения. Ты должен иметь этот благодарственный дух. Благодарственный дух – это дух веры. Как только ты уходишь из благодарения, ты теряешь веру. Ты погружаешься в нужду. Нужда, забота, она как болото тебя начинает засасывать. И ты в своем духе, ты просто слышишь, что совсем другой дух молитвы начинается. Поэтому бодрствуй с благодарением. Читая Писание, дорогие мои, все Писания Павла, ну там два, кажется, Галатам, ну, не знаю, почему там Павел не написал, но он везде говорит, начинает любое послание. Вот Колоссянам мы говорим, начнем давайте Колоссянам. Написано, То есть Павел, он почти во всех посланиях, он говорит, вот первая глава. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссам святым, верным братьям во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. И все почти послания Павел говорит, благодарим, благодарим, благодарим за вас. Мы, когда узнали о вашей вере, мы благодарим Бога, и он постоянно благодарит. Каждое послание он начинает с благодарения. То есть он в своих посланиях постоянно бодрствует. Если Павел говорит, бодрствуйте в молитвах, он все послания начинает с благодарения. Он начинает с благодарения. И здесь нужно бодрство, здесь нужно прилагать усилия. Здесь просто нужно прилагать усилия, чтобы каждая молитва твоя была с благодарением. Молишься за спасение города, молишься за спасение мужа или жены. Бодрствуй с благодарением. Молишься за финансы или за пенсию. Бодрствуй с благодарением. Молишься за ячейку. Бодрствуй с благодарением в молитве. За что? Молишься за исцеление. Нам не надо бодрствовать. Бодрствуй с благодарением. Потому что если ты не бодрствуешь с благодарением в молитве, ты скатываешься в неверие. Ты скатываешься в какую-то обочину. Поэтому всегда в молитве бодрствуй с благодарением. Потому что молитва благодарения, она настраивает твой дух на позитивную волну. Она настраивает твой дух на дух веры. Это совсем другой уровень молитвы. Если кто-то уже начал практиковать это, вы заметили это, вы заметили. Каждый человек, кто молится с благодарением и бодрствует, начиная с благодарением, держа в благодарении и заканчивая благодарением. Это другой уровень молитвы совершенно. Иначе нужда, проблема, о которой ты молишься, она стягивает тебя вниз. Она переводит тебя в душевность. И знаешь, что еще хочу сказать? Знаете, каждому верующему нужен духовный рост. Скажи, духовный рост. Духовный рост. Знаешь, кто является врагом твоего духовного роста? Твоя душевность. Душевность. Скажи, душевность. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Итак, 1 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Мне так много нужно успеть сказать вам. Да поможет нам Господь, чтобы ты просто ухватил это слово. 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может». Итак, мы видим сразу два типа христиан – душевный и духовный. Смотрите, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Я размышлял, думаю, Господи, почему он не принимает? Да потому что он не растет. Очень много христиан, которые много знают. Вы встречали христиан, которые много знают, но они мало делают. И это болезнь. Душевность – это болезнь христиан. И знаете, что нужно? Какой рецепт от душевности? От душевности рецепт очень простой. Евреям, 4 глава. Мы сейчас начали читать Евреям. И 12 стих написано. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает, скажи, проникает, до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами ему дадим отчет». Итак, обратите внимание, Слово Божье острее всякого меча обоюдоострого, оно должно проникать до разделения души и духа. А зачем душу и дух разделять? Потому что люди, приходя в церковь, покаявшись, дух и душа – это не материальные субстанции в человеке. Дух и душа – это духовные вещи. И человек мирской, он душевный. У него дух соединен с душой. У него дух соединен с душой. И смотрите, написано, Слово Божье проникает до разделения души и духа и составов. Я думал, что такое составы? В греческом языке я начал смотреть, что такое составы. Составы – это связи между духом и душой. Смотрите, чем опасны эти связи, чем опасно вот это душевно-духовное такое христианство. Тем, что душа человека, она имеет волю, и она может подавлять твой дух, она может подавлять твой духовный рост. Поэтому каждому верующему нужно просить у Бога: «Господь, дай мне слово, которое живо и действенно, которое острее всякого меча бою до острова, и пусть твое слово пронзит». Скажи, пронзит мой дух и душу и отделит душевное от духовного. Пусть оно разрушит эти связи душевно-бесовские, которые подавляют рост твоего духа. И смотрите, написано подтверждение этому. Луки, быстро открываем Луки. Я как бы не готовил этот момент. Поэтому сейчас по ходу листаю и нахожу это место Писания. Помните, написано Марии, оружие пронзит душу твою. Вы помните, да? То есть, спасибо. Вот, написано, Луки 2:35. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. И казалось бы, Мария, и тут ей такое пророчество, тебе оружие пронзит душу. Какое оружие? И знаете, человек плотской, человек мирской, душевный, который не понимает и не принимает этих вещей, он что подумает, что ее убьют, что ли? Но Божье Слово, оно острее меча обоюдоострого. Оно должно разделить тебя внутри. Оно должно отделить вот эти составы. Оно должно отделить твою душу от духа. Знаете, на молитвенных собраниях я заметил, люди молятся, да? Но они, их дух, он связан душой. Их дух связан душой. Молитва идет душевная. Да, человек молится на языках, но душа вот этими связями, составами, составы – это связи на греческом. Она связана с Духом. И вместо того, что Библия говорит, Духом моим буду искать Господа. Ищите лица моего. Твой Дух, он должен искать Бога. А душа? А душа должна идти за лидером и слушать молитву, как ведет лидер. Тебе нужно отличать, где твой Дух, а где твоя душа. Большинство христиан, они не понимают даже, где дух, а где душа? Потому что душа, она господствует, она властная, она волевая, она подавляет дух в человеке. Поэтому должно пройти оружие, скажи, оружие, которое есть Слово Божье, живое и действенное. Оно должно пронзить твою душу и отделить душу и дух, чтобы ты мог сопоставлять духовное с духовным. Чтобы у тебя чувства навыком были приучены к развлечению добра и зла. Не все понимают, о чем я говорю. Я знаю, что не все это понимают. Но те, кому нужно, те понимают, о чем идет речь. Поэтому вот эта молитва, Евреям 4:12, она должна быть твоя постоянная молитва. Господь, пусть твое слово отделит дух и душу. Пусть отделит. Иначе, судя по времени, вам надлежит быть уже учителями. Но вас снова нужно кормить молочной пищей, молочная кухня. И люди десятилетиями ходят в церковь и питаются молочной пищей, потому что их душа и дух, они связаны этими составами, этими связями. И душа, она подавляет твой дух. Поэтому пусть Слово Божье, оно пронзит твой дух. Аминь. Идем дальше. Следующее, о чем я хотел вам сказать, молитвы. Знаете, как важно, чтобы мы имели общение друг с другом. Потому что во время общения мы с вами получаем слово. Просто легкая какая-то беседа с братом или с сестрой, и ты просто слышишь, как Дух Святой говорит тебе. Вы замечали это? Ты пообщался с человеком и получил столько слова. Ты получил столько откровения. Один брат мне звонит, пусть Бог его благословит. И мне некогда было даже разговаривать. Я в магазине стоял, в очереди там что-то скупляться, платить. Говорю, брат, ну подожди, я потом перезвоню. Он говорит, ну у меня вопрос, вот читаю Библию, у меня тут вопрос такой. И он мне по ходу, говорю, ну задавай, задал. Я говорю, дома посмотрю, потому что я не знаю даже, что ответить. И вот, смотрите, вот это место Писания. И когда я начал смотреть, я увидел, вау, халлелуйя. Дух Святой просто начал показывать. И я думаю, что нам это нужно всем. 1 Тимофея, 2 глава, мы уже молились, да? 1 стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. И знаете, просто человек спросил, я уже на молитвенном делился с некоторыми, говорит, что такое моление? Ну, молитвы понятно. А что же такое моление? И я когда начал просто искать по Библии, начал искать другие переводы библейские, и начал смотреть, что же значит слово «моление», я понял, я 24-й год верующий, я еще сам не знал. Как бы, ну так, догадывался. Но, послушайте, оказывается, нам нужно всем молиться не просто молитвами, но и молениями. Это очень интересная такая сфера. Итак, давайте посмотрим, что такое моление. Запиши в конспект свой моление. Что же такое моление? Вот, есть молитвы, а есть моление. Моление. Так вот, и оказывается, это слово встречается в Новом Завете три раза. Три раза. Оно встречается в Деянии апостолов. 1.14, пожалуйста, откройте Деяния апостолов, 1.14 на экране. Деяния апостолов 1.14. Деяния 1.14. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами, Марией, матерью Иисуса и братьями его. Итак, ученики находились в молитве и молении. Следующее место Писания, Евреям 5.7. Евреям 5.7. «Он во дни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Итак, мы снова видим слово «моление». Слово «моление». Что же это такое? Что же такое моление? И нам нужно учиться молению. Пришло время. Пришло время. Я просто понял, что пришло время. Скажи, пришло время. Аминь. Слава Господу. Иисусу сказал ученик, научи нас молиться. Научи нас молиться. Итак, пришло время познать, что такое моление. Итак, слово моление. Я сразу открыл украинскую Библию. Украинскую Библию, слава Богу, там много есть сейчас переводов. Дело в том, что мы должны смотреть, есть некоторые места Писания, которые лучше описаны русским текстом, есть места, которые более открываются украинским. И есть даже церковно-славянские. Сейчас, слава Богу, когда время компьютеров, мы можем иметь в своем компьютере несколько различных переводов, десятки переводов. А лучше знать еще английский язык, и греческий, и иврит, и так далее. Так вот, на украинском языке слово «моление» стоит слово «благання». 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 Вот, ну, есть разные украинские переводы, там тоже точно так же, как и русские. «Благання». Вот. Да, вот «благання». Это я тоже такой смотрел. Вин, да, благання. И когда я начал смотреть, думаю, что же значит слово благання в переводе на русский? Это мольба. 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 Просто знаешь, когда делался перевод Библии, человек, который переводил, он брал свой словарный запас и, соответственно, ставил слово. Нам нужно разобрать, знаете, вот на составные, вот это слово моление. Итак, мольба. Что значит слово мольба? Слово «мольба» значит «страстная, горячая просьба». страстная, горячая просьба. На греческом стоит слово, которое переводится так. Кричать громко, звать, вопиять, умоляя. Звать громко, кричать, вопиять, умоляя. Он в одни с плоти своей был услышан. Он принес молитвы и моление. Так вот, моление, знаешь, молитва, она может быть такая тихонькая. Но молитва, но моление – это очень громкая, страстная, горячая молитва. Это крик, это вопль. Это вопль. Это кричать громко, звать, вопиять, умолять. Это громко кричать, звать, умолять. А зачем? Разве Бог не слышит? А вы помните историю про женщину Сирофникиянку или Хананиянку? Там несколько переводов. Помните, она идет за Иисусом и говорит: «Господи, исцели дочь». Что сделал Иисус? Исцелил? Нет, он пошел дальше. Она опять: «Господи, исцели». Может быть, кто-то молится и говорит: «Бог, сделай что-то». Но вот Матфея 15 глава. Давайте, Матфея 15 глава. Просто мы должны увидеть разницу между молитвой и молением. Матфея 15 глава, это будет 22 стиха. И вот женщина, хананеянка, выйдя из тех мест, ну, в другом месте написано сирофникиянка, ну, это в других Евангелиях, ну, в общем, язычница, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». И он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти его, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибающим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланяясь ему, говорит: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала ему: «Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ». Обратите внимание, эта женщина кричала, я не буду во всех Евангелиях, и она уже зацепила даже учеников. Уже учеников она достала, что они начали говорить: «Господи, да сколько можно?» То есть это была такая форма молитвы ее, крик, вопль. Или же мы говорим моление. Дальше. Вспомните историю про... Марк, 10 глава, да, кажется? Вартимей. Про Вартимея. Проходит, с 46 стиха, приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими, множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыню, и услышал, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать. Более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня». Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пошел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Смотрите, мы видим два персонажа. Они не просто молились, они не просто говорили, эти люди кричали. Знаете, это форма молитвы, которая называется моление, мольба, благание. Ты понимаешь? Есть такая форма молитвы. Давайте посмотрим еще. Луки 18 глава. Владимир Петрович часто это место Писания нам цитировал. 18.1. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила более докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, молящихся, вопиющих?» Написано: «вопиющих к нему», и не просто, а день и ночь. Вы знаете, есть такая молитва, но это, наверное, очень сильно надо человеку, когда. Иногда христиане думают, что им сильно надо, и они просто молятся, знаешь, вот. Да, Бог может и ответить на молитву и умом, потому что он сердцевидец, он знает мысли. Кто-нибудь замечал, что Бог отвечает, когда ты мысленно молишься? Отвечай. Кто-нибудь замечал, когда Бог отвечает тебе, когда ты молишься просто вслух? Замечали? Но смотрите, написано: «вопиющих». Это что так за молитва такая? Это и есть моление. Это горячая, это громко кричать, звать, вопиять, умолять. Это страстная горячая просьба, мольба. Вы понимаете, в этих словах есть огромная разница, большое различие. Просто молитва или моление. Ну, моление — так вот под подушкой сидишь и моление совершаешь. Да? Вот, знаете, вот такое вот складывается впечатление, как бы. Такое вот моление, тихонечко, под нос, там, намаливаешь, там что-то. Вы понимаете, очень важно, чтобы мы исследовали Писание. Мы изучать должны Писание. Скажи тому, кто рядом: исследуй Писание. Вникай в себя и в учение. Нам нужно исследовать, потому что одно слово, а смысл может быть очень-очень. Так вот, написано: вопиющих, вопиющих. Давайте посмотрим Ветхий Завет, может быть. Может, в Ветхом Завете по-другому как-то написано. Псалом 54, пожалуйста. Псалом 54. Давайте быстренько откроем Псалом 54, и это у нас будет 17-18 стихи. Написано: «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня вечером и утром и в полдень». Вечером, утром и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой. Да подожди, что Бог плохо слышит? Разве у него плохой слух? Послушай, у Бога хороший слух. Он мысли твои даже слышит. Но дело не в том, как Бог слышит. Он ищет твое отношение. Поэтому твой арсенал сегодня должен пополниться еще одним оружием, еще одним видом молитвы. Но помни, делай это с благодарением. Не забывай, какой бы ты молитвой ни молился, или в мыслях, или вслух, или ты молишься молением, или ты на иных языках молишься. Во всех видах этих молитв всегда бодрствуй с благодарением, потому что благодарение, оно в молитву приносит дух веры. Благодарение, оно притягивает веру, а без веры угодить Богу невозможно. Поэтому всегда, скажи, всегда бодрствуй с благодарением, какой бы ты молитвой ни молился. Ходатайственной, молитвой прошения, молитвой веры, всегда бодрствуй с благодарением. Всегда бодрствуй с благодарением. Твое сердце всегда должно быть в состоянии благодарения. Это не обязательно говорить: благодарю, 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 благодарю. Нет, ты молишься, но ты имеешь благодарное такое сердце, благодарное отношение. Поэтому, когда ты о чем-то молишься, смотришь: ух ты, что-то я не в благодарственном настрое. То есть настройка, знаешь, приемника твоя, жик, и ушла куда-то. Всегда подкорректируй настроечку. Ну, как в приемнике говорят, АПЧ. Это в старых, советских было. АПЧ. Автоподстройка частоты. Всегда частоту подстраивай под благодарение, благодарственный дух такой. Даже если тебя обидел кто-то, и даже если у тебя негативное отношение к кому-то, не молись сюда, знаешь, ты в таком негативном, а говори: Господь, я благодарю за этого человека. И я благодарю тебя за этого человека и за этого человека. И благодарю. Павел везде пишет с благодарением. Аминь. Всегда. Потому что если ты не будешь бодрствовать, знаешь, куда ты уползешь? В молитву колдовства. Там дьявол всех неблагодарных ловит. Чуть-чуть только в обочину ты начинаешь слазить, там тебя уже дух колдовства оп и поймал. И ты уже начинаешь свою волю там диктовать. Ты уже начинаешь говорить, как тебе плохо и как вот... Понимаешь? Поэтому всегда бодрствуй. Итак, это был Псалом 54. Давайте посмотрим пророка Иону, 3 главу, 8 стих. Помните, там ниневитяне, жители города Ниневии. Вот. Они молились за свой город. Нам нужно молиться за свой город. Нам нужно молиться за свой город. И вот они покрылись там вретищем. И смотрите, написано... И чтобы, 8 стих, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, чтобы каждый обратился от злого пути своего, от насилия рук своих. Они крепко вопияли. И что Бог сделал с Ниневией? Он помиловал. Он помиловал землю, он помиловал людей. Наш город нуждается в милости Божьей, правда же? Наш город нуждается... Вся наша земля, весь наш регион, вся наша территория, она нуждается в милости Божьей. Поэтому нам нужно вопиять. И еще одно местописание. И это будет, конечно же, исход. Помните исход? Евреи 430 лет в рабстве. И это будет исход 2.23. И написано: «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли. И вопль их от работы вошел к Богу, и услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Смотрите, тяжелая работа, тяжелые обстоятельства. Они стали рабами, они в унижении. И написано, Бог услышал их стенания. Не написано молитвы. То есть это были молитвы, но они были со стенанием. Они были с криком, они были с плачем, они были с воплем. И что сделал Бог? 3 глава, 9 стих. И он пришел к Моисею и говорит: «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Смотрите, Бог начинает действовать, когда он слышит вот эти молитвы, которые есть вопль, Я думал, это последнее местописание. Извините, у меня еще есть. Просто, я просто даже не ожидал, что в Библии об этом так много написано. Исайя 42, 11. Пророк Исайя 42, 11. И знаете, пророк Исайя написал интересные также слова. И здесь написано: «Да возвысит голос пустыня и города ее, селение, где обитает Кидар, да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор, да воздадут Господу славу и хвалу Ему, да возвестят на островах». Итак, обратите, да возвысит голос пустыня. То есть, что такое пустыня? Знаешь, может быть, твоя жизнь уже пустыня. Какая-то сфера жизни твоей пустыня. Может быть, где-то пустыня, там смерть, там проклятие. Но написано: да возвысит голос пустыня. да возвысит голос. И дальше написано так, 13 стих. «Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возвысит ревность, воззовет, поднимет воинский крик, покажет себя сильным против врагов своих. Долго я молчал и терпел и удерживался. Теперь буду кричать, как рождающая. Буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы, холмы, всю траву, их иссушу, и реки сделаю островами, и иссушу озера, и поведу пленных дорогой, которой они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их». Бог говорит, я буду кричать, как рождающая. Послушай, есть время для спокойных молитв, но есть, когда наступает время, когда нужно кричать, как рождающая. Бог говорит, я хочу из духа твоего кричать, как рождающая. Он говорит, я хочу кричать из вашего сердца, как вот этот воинский крик. Вы понимаете, что нужно, чтобы христианин так молился? Приходит время начать так молиться, дорогие мои, за нашу землю, за наш город, за людей. Приходит время, когда мы должны кричать, написано, как рождающая. Сестры, вы знаете, как рождающая кричит? Знаете, в начале 90-х я увидел, как это происходит. Одна сестра, помню, мы начали молиться, и на нее Дух Божий сошел. И она, знаете, она так присела, вот так вот съежилась, села под стенку, и она начала кричать. Это был крик. Я сам, знаете, растерялся даже. Я молился просто на языках, она кричала. А потом, когда, знаете, молитва закончилась, она говорит, ты знаешь, говорит, ну то же самое. Я двоих уже, говорит, родила, но сейчас опять что-то родилось в духовном мире. Но ты должен быть открытым к таким молитвам. Мы должны открыть свои сердца, чтобы Бог, Он мог совершать через нас эти молитвы духовных родов, эти молитвы духовной брани. И мы видим Матфея, 20 глава также, двое слепых там кричали. Тоже они опять кричали и шли за Иисусом. Вы понимаете, тут Библия, она вся пропитана молениями. Вся Библия пропитана, и Новый, и Ветхий Завет подобными молитвами. Поэтому каждый из нас должен быть открытый, когда Дух Святой ведет тебя к такой молитве, молитве моления, к такой горячей. Это будь открыт к этому. Да, ты скажешь, я живу в хрущевке там, или в девятиэтажке, ну, не знаю, может, тебе надо выйти куда-то. Обычно христиане под три подушки залазят и начинают кричать. Есть время, когда нужно молиться такими молитвами. Чтобы и Бог, как сказал он евреям, я услышал и иду избавить. Я услышал, теперь иду избавить. А разве он не слышал? Он слышал, но он смотрит, действительно ли ты нуждаешься в этом? Действительно ли тебе нужно? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих? Вот это вот всегда совершать молитвы, прошения, моления. Моления. Власти, они так нуждаются в молениях. Наш город так нуждается в этих молитвах. Аминь. Давайте мы встанем на наши ноги, давайте помолимся.